Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня у нас письмо от Екатерины Александровны из города Никополь. Она пишет так: «Уважаемый Александр, я недавно стала на путь изучения Библии, и мне понравились ваши лекции, и теперь я ожидаю их ежедневно, чтобы что-то новое понять и принять, как вы говорите часто в своих радиопередачах. Недавно вы читали из книги пророка Исаии, что будет новая дорога, и нечистый по такой дороге не будет ходить. Могли бы вы объяснить, что это за дорога?» — пишет Екатерина Александровна из города Никополь. Уважаемая Екатерина Александровна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши интересные комментарии и вопросы. И в самом деле, уважаемая Екатерина Александровна, есть дороги лучшие, конечно, для человека. Большие дороги, соединенные звеньями между отдаленными местами, можно сказать. Эта дорога соединяет людей с Богом, землю с небом, оживляет пустыню и вносит жизнь в область смерти. Железная дорога представляет собой прекрасную картину пути на небо во всех ее подробностях. Рассмотрим же поближе эту картину, дорогие друзья, написанную у пророка Исаии в 35 главе. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему». Друзья, железные дороги имеют известное название, которыми означается направление, в котором они идут, или же общество, к которому они принадлежат. Есть дорога, которая называется Иисус Христос, или же Сын Божий и Сын Человеческий. Этим названием она точно означена. Есть одна дорога, ведущая в небо, уважаемые слушатели. Это самая драгоценная дорога, которая когда-либо была выстроена. Бог сам ее строитель и мастер. Смотрите послание к Евреям, 10 главу, 19 и 20 стихи. Который употребил все средства для того, чтобы соорудить для нас этот путь, дорогие слушатели. На этой дороге положены простые рельсы, и там нет стрелок, потому что она предназначена лишь к путешествию домой, а не для каких-то торговых сообщений, так как дорога эта приготовлена для нас то и мы должны быть приготовлены для нее. Как-никакая телега или самая изящная карета не могут ехать по железной дороге, так и никакой невозрожденный человек не может идти по пути к небесам. Как красивый салон-вагон, так самый простой товарный вагон должны быть построены по одному размеру, хотя прочая отделка может быть очень различной. Так и все вагоны для небесной дороги должны иметь правильную меру, меру веры в Иисуса Христа. Иначе они не могут иметь движения по этому пути, дорогой слушатель. В крайнем случае это будет иметь лишь временное параллельное движение с этой дорогой, но все же около нее, и оно никогда не может привести к делу. Параллельно можно идти с этой дорогой через равнины благополучия и, в крайнем случае, через холмы и долины земной жизни, но через поток смерти нет другого пути, ведущего в небесный Иерусалим, в жилище Божье. Кроме того, пути, который есть Иисус Христос, который сам сказал: «Я есть путь, я есть путь». Но большей частью побочные пути уже заранее оказываются негодными. Когда разливаются воды скорби и бушуют бури страданий и искушений, то эти самодельные, так сказать, повозки наши жалким образом застревают в болоте, и никакая сила в мире не может вытащить их оттуда, дорогие друзья. Заботиться на этой дороге невозможно. Мы слышали о многих несчастных случаях на железной дороге, но мы еще никогда не слышали о заблудившемся поезде, несмотря на переплетение сотен дорог. Но и на этой дороге может случиться несчастье, если рука веры выпустит живой локомотив, который дает жизнь и движение мертвому самому по себе вагону, то наступит роковая отсталость, может последовать сход с рельсов, который влечет за собою страшное падение в пропасть. Но, слава Богу, и самые образованные, и самые мудрые, и самые простые люди могут достигнуть неба, если только они испытывают на себе эту перемену в Иисусе Христе. Слушатель, испытай себя тщательно сегодня и спроси: приготовлен ли я для этой дороги? Иду ли я вперед или назад? Остановки тут не бывает. По этой дороге идут рука об руку с Иисусом на небо. Но как только эта связь прекращается, то путь, конечно, идет вниз. Уважаемые друзья, вы только что прослушали мой ответ на письмо Екатерины Александровны из города Никополь. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами, друзья, снова встретиться. Вы там, у своего радиоприемника, я здесь, в нашей радиостудии, у микрофона, и мы вместе можем открыть сегодня снова Священное Писание и слушатели рассматривать те места, которые Господь положил нам в этой восьмой главе из книги пророка Амоса. Я надеюсь, вы уже прочитали эту книгу, она небольшая, и сегодня мы будем дальше рассматривать, начиная с 7 стихом. Мы снова, как я сказал, возвращаемся к этой книге Амоса, и я бы сказал прямо к 7 стиху. В этой главе я хочу напомнить, что речь идет о видении корзины, со спелыми плодами. Как мы уже видели раньше, видение корзины с плодами, то есть урожая, говорит о Божьем суде, угрожающем нации. И вообще, когда Господь говорит именно о плодах, или же говорит о соспелых плодах, о том, что приблизилось уже время, чтобы собирать плоды и так далее, идет уже речь о Божьем суде, о кончине. И мы, слушатели, мы, как я сказал на прошлой лекции, мы не должны занимать Божьего места, чтобы собирать эти плоды. Это Господь будет делать. Мы лишь сеятели, как я уже сделал ударение на прошлой лекции. Корзина со спелыми фруктами – это прекрасное зрелище, но проходит немного времени, и фрукты, как вы знаете, начинают портиться. Так же обстоит дело и с человеческими добродетелями, между прочим. Вы знаете, друзья, пророк Амос выступает в этом видении как человек с поразительно богатым воображением. И таким же поразительным является его пророчество, дорогие друзья. Позвольте мне перейти непосредственно к самому видению Амоса, а именно к 7 стиху 8 главы, где написано: «Клялся Господь славою Иакова. Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их». «Клялся Господь славою Иакова». О чем идет здесь речь, друзья? Славою Иакова является Господь Иисус Христос. Господь клялся Мессией, который должен был прийти. Нет никакой другой клятвы выше, чем это. А теперь давайте посмотрим, о чем он клялся. «Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их». Как вы видели раньше, в этой книге Бог не забывает дел ни одного из нас, как верующих, так и неверующих. Всем тем из нас, кто верит, придется в один прекрасный день явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, как написано во втором послании Коринфянам в 5 главе. В дни Амоса они накапливали грехи на день Божьего гнева, и Бог помнил каждый из них. В 8 стихе 8 главы написано: «Не поколеблется ли от этого земля, и не всплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Друзья, некоторые комментаторы считают, что это пророчество о будущих землетрясениях. Я, друзья, не стану утверждать, что такое толкование невозможно, однако я считаю, что земля задрожит от того, что Господь придет в великом гневе судить их за их преступления. Даже сегодня невозможно проехать по таким местам, как Самария, Вифиль, и не увидеть пугающего состояния этой земли. Когда-то это был очень плодородный район с богатой растительностью, множеством деревьев, а сегодня, дорогие радиослушатели, это голая, высохшая пустыня, как свидетельство свершенного над ней Божьего суда. Но, друзья, в следующей главе мы увидим, что Бог дал обещание на будущее, и это обещание касается именно этой земли. Когда мы изучаем пророчество, нам необходимо помнить, что когда Бог обещает суд или благословение, в его обещание включается наряду с народом и земля. Это одна из причин, почему я не могу согласиться с идеей, что пророчества Писания нашли свое воплощение в современном возвращении еврейского народа в эту землю. хотя они вернулись в эту землю физически, но еще не вернулись к Господу духовно. Совершенно очевидно, слушатели, что сама земля Израиля еще не получила Божьего благословения. Верно, что израильтяне проделали ирригационные работы, чтобы сделать свою землю плодородной, осушили многие болота, оросили пустыни, которые расцвели как сад. Но таких мест очень и очень немного, а между ними лежат огромные районы пустыни. Поэтому, друзья, нельзя утверждать, что эти пророчества были выполнены. Окончательное возвращение Израиля в свою землю еще не произошло. Да и стоит только посмотреть в Америку, вы увидите, что во многих городах, в таких городах, как, например, Лос-Анджелес или же Нью-Йорк, сегодня насчитывается больше евреев, чем во всем государстве Израиль. И мне кажется, это должно говорить нам о чем-то, не правда ли? Я считаю, что еще Израиль находится в рассеянии. В 9 стихе написано: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Мы читали 8 главу, 9 стих. Амос, пророк, здесь говорит о том дне, который, как мы уже видели раньше, означает «день Господа». И обычно это выражение «тот день» употребляется пророками для обозначения периода великой скорби, как я об этом уже объяснял в моих лекциях. День Господа, друзья, начнется ночью. Ночью скорби для народа Израиля. В пророчестве Амоса близкое будущее перекликается с отдаленным. День Господа еще не наступил. Солнце еще не зашло в полдень, и земля еще не покрылась мраком среди дня. Когда Амос писал эти слова, эти события еще находились в очень далеком будущем. А теперь он обращается к более близкому будущему для Израиля. В 10 стихе написано: «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плещ на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Мы читали 10 стих. «И обращу праздники ваши в сетование». Бог дал народу Израиля 7 праздников, как вы знаете. Все мужское население Израиля должно было являться перед ним во время 3 из этих великих праздников. Они должны были являться перед ним с радостью. Эти праздники должны были быть временем благодарения и восславления Бога, должны были быть большущей радостью для человека. А вот теперь Бог говорит, что поскольку они праздновали эти праздники, но не воздавали при этом славы и хвалы Богу, Он обратит их праздник в плач. Эти дни станут противоположностью тому, чем их хотел видеть Бог первоначально. «И все песни ваши в плач». Друзья, когда Божий суд придет на народ, больше не будет слышно песен, не будет слышно радости, будет слышен только плач. Это будут, конечно, трагические моменты, друзья, в целой нации, в целом народе. «И произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день», — говорит Слово Божье. Вретища, друзья, вретища на чреслах и плешь на голове — это указание на великую скорбь. Это пророчество сбылось буквально во время совершения над ними Божьего суда в те дни. Вот «наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Мы читали последующие стихи 8 главы. Это очень, друзья, это очень необычный голод. Бог дал им свое слово, как вы знаете, а они его отвергли. Они повернулись к нему спиной, с презрением. Здесь Бог говорит, что наступит день, когда они больше не смогут услышать его слово. Это будет, слушатели, будет очень печальный момент в жизни народа. Бог говорит каждой церкви сегодня, слушатели, и каждой нации, и каждому человеку в отдельности, что если они не услышат его слова после того, как он дал его им, и после того, как оно было столько раз уже проповедано, его слово у них отнимется. Мы можем наблюдать это сейчас в странах Европы, например, где Слово Божье отвергается, а церкви больны либерализмом. И поэтому там Слово Божье больше не проповедуется. Голод по Слову Божьему наступил. Многие и многие церкви в прошлом, процветавшие, вынуждены были закрываться. Другие с трудом кое-как еще держатся. Но даже те, которые остались, потеряли свое былое влияние и силу. Стоит только посмотреть на такие страны, как Голландия, Германия, Франция. Страны, в которых были сотни и тысячи церквей евангельского и протестантского движения, сегодня многие и многие из них закрыты, и голод уже шествует по дорогам этих стран. Там, слушатели, полнейший либерализм, там полнейший кризис. Там нет проповеди Слова Божьего, там двери закрыты во многих церквях, дорогие слушатели. И это очень печальная картина, друзья. Мы читаем в 12 стихе: «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Господь в своей великой любви к своему избранному народу послал свое слово через пророков. Но народ отверг его слово, замучил и убил его пророков. И теперь в наказание этот народ получил Божье молчание. Дорогие мои, самое важное в мире сейчас – это нести людям Слово Божье любыми добрыми путями, любыми добрыми средствами, какие имеются в нашем распоряжении. Мы должны нести Слово Божье, дорогие слушатели. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, читаем в 13 стихе. Даже молодые люди, полные надежды и сил, будут страдать от жажды по Слову Божьему, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию». Они падут и уже не восстанут. Читали мы дальше в 14 стихе. Они имели, друзья, они имели обычай клясться Самарией. Самария была великим центром идолопоклонства именно в дни Амоса. Но ничего им не помогало, друзья дорогие, потому что они отошли далеко, далеко от Бога. А теперь мы приступаем с вами, друзья, к последней главе книги Амоса. В первом стихе этой главы пророк говорит следующее: «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись». «Мечом Господа» написано, друзья, в данном случае будет ассирийская армия, которая нападет на Израиль и заберет к себе в плен всех оставшихся в живых израильтян. Жертвенник, о котором идет здесь речь, дорогие слушатели, а также храм, это не те жертвенники и храм, которые находились в Иерусалиме. Это, друзья, были жертвенник в Вифиле и храм в Самарии, где находилась статуя Золотого Тельца. Я видел развалины, слушатели, этого храма. Храм обрушился так внезапно и неожиданно, что многие люди, искавшие в храме убежище от ассирийцев в то время, оказались как бы в западне и, конечно, там погибли. Смерть настигла их там за то, что они искали укрытия именно в языческом храме. Божий суд, дорогие слушатели, Божий суд над ними был приведен в исполнение. Мы продолжим, конечно, изучение 9 главы в нашей следующей беседе. Мы увидим, как Амос впервые обращает взор в будущее и показывает величественную картину славы Израиля. Даже в те мрачные дни израильской истории пророк Амос не был пессимистом. Он смотрел далеко, далеко в будущее. Он видел уже наперед, видел там наступление эры славы для этой земли. Я считаю, слушатели дорогие, что все дети Божьи, которые есть в мире, должны быть оптимистами. Места для пессимизма у них нет и не должно быть. Для пессимизма у них нет никаких оснований. Все основания есть для того, слушатели, чтобы радоваться и знать, что в скором Господь придет. Он не только придет, слушатели, чтобы взять своих, но Он придет, чтобы восстановить тысячелетнее царство на земле. Это будет время, прекрасное время, слушатели, и хотя многие пройдут через страшные скорби и испытания, я уверен, слушатели, что для каждого верующего, любящего Господа, места для пессимизма нет. Наоборот, мы все знаем, те, которые уверовали, те, которые любят Господа, все знаем, куда идем. И это благодаря Ему, благодаря Писанию, мы знаем, куда идем. А сейчас мы на время расстаемся с вами, дорогие слушатели. Друзья, сегодня мы с вами прослушали еще одну лекцию из Слова Божьего и поразмышляли над ним. Я рад был встретиться с вами вновь. Надеюсь, что проведенное ваше время с Библией и с нами не прошло бесследно. Друзья, я также надеюсь на следующую встречу с вами в эфире. Приглашаю вас настроить ваш приемник в это же время, то есть 18:25 по московскому времени, на волнах 25,31 метр. Всего вам хорошего и до следующей встречи, друзья. До свидания.